Глава 9. Святитель Григорий Палама. Святитель Григорий Палама, годы жизни с 1296 по 1359, предположительно 1357, принадлежит к позднейшему византийскому периоду. Но для того, чтобы должным образом оценить его место в развитии богословской мысли, необходимо представлять себе основные тенденции, царившие в богословии и философии того времени. Тенденции, восходящие к незапамятным временам раннего христианства. Речь идет о соотношении между богословием и античной философией, о знакомой уже проблеме Афины и Иерусалим, которая с давних времен на протяжении всей византийской истории волновала, да и сейчас снова волнует умы. В византийский период античное наследие, хотя и изучалось, но считалось опасным, а монашество в большинстве своем было в разной степени враждебно классической культуре, считая ее пережитком язычества. С другой стороны, отцы каппадокийцы, в частности Василий Великий, утверждали, что классическое образование полезно для молодых людей. В средневековой Византии христианская мысль противопоставляла себя античной философии, но интерес к последней все же сохранился, и обе традиции продолжали сосуществовать, примером чего служат такие личности, как патриарх Фотий и Иоанн Этал. Основа конфликта состояла в том, что взгляд и понимание природы божества в греческой философии были несовместимы с библейской интуицией. В то же время христианское богословие успешно пользовалось целым рядом идей, заимствованных у Платона. Поучительным примером искушения, которым греческая мысль грозила христианским богословам, был Ориген, в учении которого обе традиции так и не нашли примирения. Следует заметить, что строгой поляризации между гуманистами и монашеством не было, хотя среди тех и других существовали радикальные группы. Среди интеллигенции гуманизм спокойно уживался с христианством и, как правило, приводил к богословскому консерватизму. Исповедуя христианство в его традиционных формах и в то же время будучи ценителями классического наследия, такие люди, как, например, Фотий и позднее Михаил Псел, жили как бы в двух мирах, не делая никаких попыток согласовать, связать их в едином мировоззрении. Эта своеобразная культурная шизофрения особенно характеризует период усиления Византии, длившийся до конца царствования Василия II. С падением Константинополя в 1204 году византийскому интеллектуальному снобизму пришел конец, и взоры волей-неволей обратились на Запад, который до тех пор греки считали варварским и не заслуживающим никакого внимания. Восточное самодовольство сделалось неуместным, и многие начали видеть в Латинском Западе единственную надежду на спасение. При этом представители византийской интеллигенции постепенно убедились в том, что на Западе культура и просвещение уже начали в некоторых областях превосходить их собственные. В середине XIV века секретарь императора Николая Кантакузина Димитрий Кедонис, выучив латынь, прочитал «Сумму против язычников» Фомы Аквината и, к собственному удивлению, обнаружил, что западные мыслители были не только знакомы с Аристотелем и греческой философией, но и успешно совмещали их с христианством. Нужно заметить, что на Западе проблемы Афины и Иерусалим не существовало. В XI веке, благодаря арабским переводам, был открыт и переведен на латынь Аристотель. Начался расцвет схоластицизма, оплодотворение западной культуры классической мыслью. В этот период часть византийской интеллигенции увлеклась западной культурой, и некоторые даже переехали на Запад и приняли католичество – латинофроны или латиномудрствующие. Официальное отношение византийской церкви к античной философии можно охарактеризовать как неопределенно подозрительное. В XI веке Иоанн Этал был осужден синодом и судим как еретик за свои оригенистские идеи. В результате в так называемый «синодик в неделю православия» – литургический чин, совершаемый в первое воскресенье Великого Поста – была включена анафема против Этала. Содержание этой анафемы сводилось к тому, что читать греческих философов не возбраняется, но верить им, особенно Платону, считается предосудительным. После того, как в 1261 году Константинополь был отвоеван у крестоносцев, снова наступил расцвет греческого национализма и интереса к античности среди столичной интеллигенции. Но вместе с тем оживилось и монашеское движение с его аскетическим и вероучительным радикализмом. Империя, ограниченная столицей и ее пригородами, была чрезвычайно слаба в политическом отношении, и церковь стала фактически намного сильнее государственной власти. Византийский патриарх назначал митрополитов в России, его признавали болгарская и сербская церкви. При этом монашеское влияние церкви преобладало, в то время как в Константинополе и Никее лишь кучка интеллигентных снобов интересовалась Платоном, Аристотелем и древнегреческим наследием. Зато монашество расцветает, как некогда, и распространяет свое влияние на жизнь империи и далеко за ее пределами. Монашеское движение того времени связано с понятием исихазма. Слово это происходит от греческого «исихия», означающего «тишина», «молчание». Первоначально исихастами назывались отшельники-монахи, ведущие созерцательный образ жизни, в отличие от общежительного. Вся жизнь исихастов была посвящена Иисусовой молитве. Идея постоянной умной молитвы, как мы знаем, восходит к Евагрию Понтийскому. К XIV веку традиция умной молитвы была знакома не только отшельникам, но считалась основным деланием во всех монастырях и даже среди мирян. Существовало несколько психосоматических методов, вероятно, восходивших к эпохе древнего христианства, для сосредоточения внимания в умной молитве путем дисциплины дыхания. Один из этих методов неправильно приписывается Симеону Новому Богослову, а другой – Никифору Исихасту, уединеннику, итальянцу, обратившемуся в православие и ставшему афонским монахом, XIII век. С его именем связаны споры о природе и назначении исихазма. В своем трактате Никифор предлагает практические указания для достижения постоянной молитвы. «Основным препятствием для постоянной молитвы, – утверждает он, – является рассеяние. Падший человеческий дух привязан к внешним объектам, не имеющим ничего общего с образом Божиим в нас. Поэтому первой задачей должно быть собрание ума, объединение своего «я» в единое целое. Для достижения этого можно пользоваться дыханием как постоянным элементом нашего психосоматического бытия. «Ведомо тебе, что дыхание наше есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом понуть его сойти в сердце и там остаться. Подобает же тебе при сем знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, и никогда не умолкать. Из книги «О трезвении и хранении сердца». Очевидно, что этот метод коренится в ветхозаветном понимании крови как обиталище души. Человек рассматривается как нераздельное психофизическое единство, в котором любое движение души неизбежно вызывает телесную реакцию. Имеются и другие варианты этого метода, и все они основаны на связи между дыханием и молитвой, на объединении разума и сердца. Согласованная с ритмом входов и выходов молитва становится постоянной. Как уже отмечалось, нет основания думать, что метод дыхания в молитве является нововведением этой эпохи. Он, по всей видимости, восходит к древности и имеет параллели в разных религиях. Уже Иоанн Лествичник, VII век, учил, что имя Иисуса – должно прилепиться к дыханию молящегося. Богословское обоснование исихазма было сделано святым Григорием Паламой. Наличие фамилии Палама указывает на знатность его происхождения. Простые люди того времени различались лишь именами и прозвищами. Он был родом из семьи беженцев из Малой Азии. Отец его был сенатором и очень набожным человеком. Сохранились сведения, что он практиковал Иисусову молитву и иногда даже во время заседаний сената погружался в нее. Рассказывают, что в одном таком случае император Андроник II сказал: «Не беспокойте его, пусть молится». Григорий Палама получил образование в Константинополе и завоевал репутацию блестящего знатока Аристотеля. Этим опровергается распространенное убеждение, что Восток интересовался только Платоном, а Запад – Аристотелем. По всей видимости, такого четкого разграничения не существовало.